он вернулся к себе. Лиза ждала, не выходя из комнаты. На оконном экране была непроглядная ночь. И вообще, пора было спать, но сначала было бы неплохо помыться. Кивнув привставшей с кровати Лизе, Шабан содрал с себя одежду и, отцепив значок, впихнул комбинезон в приемный лоток прачечной. Раздался всхлипывающий звук, комбинезон был втянут и заскользил куда-то вниз, в бездонное чрево Порт-Бьюно. Через полчаса он вернется назад выстиранным, выглаженным и спрыснутым чем-то ароматическим, если, конечно, на том конце не перепутают адрес. Нижнее белье Шабан прачечной не доверял. Его стирала Лиза. Отмывшись, он еще пофыркал под душем, потом с сожалением выключил воду, обсох под струями горячего воздуха и надел свежее белье. Спать, как назло, уже не хотелось. Он лег на край кровати, потеснив Лизу, и недовольно пробурчал, когда она попыталась придвинуться. «Спи!»
«Мне не нужно спать», — сказала Лиза. «Ты же знаешь».
«Всякий человек должен уметь спать», — сказал Шабан, глядя в потолок. «Следовательно, и ты должна уметь спать, поскольку ты человек».
«Я твоя жена», — сказала Лиза.
«Это не меняет дело. Попробуй уснуть. Мне сейчас нужно, чтобы ты уснула».
«Хорошо», — согласилась Лиза. «Ты знаешь, я ведь умею спать. У меня уже получалось. Только я не понимаю, зачем это нужно — спать. Ничего не видеть, не слышать. Мне только интересно, как это бывает, когда снится сон. Это как по правде или как-то иначе? А еще я слышала, что бывают страшные сны».
«От кого ты это слышала?» — с подозрением спросил Шабан и приподнялся на локте.
«От тебя. Сделай так, чтобы мне что-нибудь приснилось. Только что-нибудь хорошее, ладно? Я не хочу плохого».
«Конечно», — сказал Шабан и сглотнул комок. «Ты спи. Тебе обязательно приснится что-нибудь хорошее, что-нибудь очень доброе. И пусть это будет как сказка». Минут 10 он лежал, закинув руки за голову и стараясь не шевелиться. Потом осторожно перевернулся на бок и стал смотреть на оконный экран. Лиза размеренно дышала. Не то спала, не то делала вид, что спит. На экране, включенном на обзор в южном направлении, под невидимым в кромешном тьме хребтом висел Тирей. Маленькая, неправильной формы луна Прокны, похожая на редьку без ботвы, с диковинной, остроугольной скалой хвостиком, выпирающим наполовину радиуса. Редька заметно для глаз ползла по черноте хвостом вниз, не вращаясь и не меняя яркости, словно в самом деле была нормальным спутником нормальной планеты, а не захваченным по случайности астероидом. «Как человек», — лениво подумал Шабан. «Тоже пыжится, полагает себя аборигеном. А вон та яркая звезда — это пузырь, гигантская газовая планета. Сейчас она в афелии и не страшна. Но каждые 16 лет она проходит перигелий, и тогда Прокну начинает корчить землетрясениями. А вон та тусклая звездочка — это ближайший сосед, оранжевый карлик Ликтор. Там тоже есть заселенная планета, давний член Лиги. Интересно, одни мы такие уроды? Или и там есть модели?» Он вспомнил, как еще новичком заказывал модель, как смущался, что вовсе не мешало общему игривому настроению. Стыд. Горький стыд. И ничего нельзя изменить. Что было, то было. «Так вам, говорите, блондинку? А рост?» «Очень хорошо. Теперь давайте уточним некоторые параметры». «Замечательно. Сколько вы сказали в талии?» «Так, у вас хороший вкус, мсье Шарабан. Ой, извините, я, должно быть, плохо расслышал вашу фамилию. Виноват. Право же, нам не часто заказывают такие изумительные пропорции. Разве что вот здесь. Нет-нет, я понял, вы совершенно правы, это выйдет изящно и, пожалуй, чуть пикантно. Поздравляю вас, вы получите прекрасный экземпляр. Наша служба гарантирует, что вы останетесь довольны. По крайней мере, первый месяц. Ха-ха, это я шучу. Но учтите, что согласно установлению, вы получите право заменить модель не прежде, чем через год.
Так что я советовал бы вам еще раз взвесить. Нет? Благодарю вас, вы упрощаете нам работу. Теперь хотелось бы уточнить густоту волосяного покрова и расположение зон. На бедрах не надо? Знаете, некоторые любят мягкая такая шерстка, как у пушного зверька. Очень приятно при прикосновении, хотя и не слишком эстетично. Не надо? Ну, как знаете. А я бы на вашем месте еще подумал. Шабан зарычал в подушку. Вот она где, первая ступень превращения человека в животное. В обустройстве личной жизни новичка. Новичок мямлит, глупо хихикает, не отводит глаз от стереоизображений наиболее удачных образцов. И как же трудно новичку отказаться. Вот и ходят по коридорам, по кишкам порт-бьюно грудастые модели. А некоторые, возможно, и с шерсткой на бедрах. И поскольку заказ новой модели взамен надоевшей возможен лишь спустя год, распространен обмен, хотя официально и запрещенный, но на деле не преследующийся. Процветает сдача моделей в наем, неплохо себя чувствуют посредники. Грязь. Несчастные с зачатками разума существа, обученные любви и домашним заботам. За что их так? Их не любят, а насилуют. А иногда и бьют. Жестоко и с наслаждением, вымещая на них свою обиду на жизнь, какую сами же и сделали. А если модель начнет давать сбой или, упаси Боже, научится говорить, то в один прекрасный день ее уведут охранники, потому что формально любая модель — собственность государства и, как таковая, может быть признана требующей ремонта или замены. Для них Лиза всего лишь материал, который можно вновь пустить в дело, в начальную стадию длинной биотехнологической цепочки. Что там у них в начальной стадии? Дробилка? Или растворяют целиком? Шабан зажмурился. Старая кадетская забава в химической лаборатории. Набрать полную колбу мух с оборванными крылышками и плеснуть кислоты. Пол школы сбегалось смотреть, как насекомые отчаянно карабкаются вверх по стеклянным стенкам, как они срываются в кислоту, лезут снова и мало-помалу растворяются, образуя неприятный мутный осадок. «Они могут», — злобно подумал Шабан. «Они даже живьем могут. Ведь самое обычное дело. Даже живоглот не придет посмотреть на процесс, потому что твердо убежден в том, что модель не человек, а значит, неинтересно. И Лиза будет кричать и звать меня на помощь, и в то самое время, как меня под усиленным конвоем будут припровождать на шельф. Нас слушают и слышат. Сейчас, наверное, запись нашего последнего разговора ложится кому-то на стол. Кому? В любой момент сюда могут ворваться. Ну, пусть кто-нибудь попробует отобрать. Кадык вырву. Чтобы отвлечься, он дотянулся до полки, выбрал и раскрыл книгу. Страницы вяло осветились и замерцали. Видно, иссяк заряд. И Шабан, шепотом ругнувшись, вернул книгу на полку, взял было другую, но раздумал. Отложенная книга была редким прижизненным изданием Вирджила Баруха, единственного в истории третьего нашествия писателя Прокны. В этом издании были даже стихи того периода, когда Барух еще только пробовал писать и еще не был сумасшедшим. Потом-то он писал совсем другое. «Что ты расхныкался?» — подумал Шабан. «Хлюпик. Все у него в порядке, а он хнычет. Вот кого жизнь молотила, не переставая. Баруха. Оказалось, что Прокне, как ни странно, вовсе не требуются писатели. Строители и шахтеры шли на расхват. В свое время Прокна ненасытно поглощала людские потоки очередной волны экспансии. А вот писатели — нет. Художники — извините. Просто туристы — пошли вон, не время. Иногда ненадолго задерживались, естественно, научники, непотребные на данную минуту. Кроме экологов, которых под разными предлогами всегда гнали в шею и редут, и хинага, и мелкие озера, и, возможно, также коммуна. Хотя об анклаве, как о любом отгородившемся государстве, трудно что-либо утверждать наверняка. Для века штыковой атаки человечества на новые планеты Барух имел полезную специальность — оператор полуавтоматического проходческого щита. Он прибыл сюда на 3 года, в расчете подзаработать, как почти все, и привез на Прокну жену, как почти никто. С работой он справлялся, желание спровадить жену на землю и затребовать модель не проявлял, имел друзей и, вероятно, был свойским парнем. А по ночам, стесняясь, писал неважные стихи, которые нынче не любят печатать. А если печатают, то обязательно оговаривают, что это хотя и барух, но не тот барух. Как будто их было двое, — хмыкнул Шабан. Даже трое. Тот, что кропал стишки, затем настоящий барух, автор «Сожженных гор» и «По утренним звездам», и еще некое мифическое существо, никогда не писавшее ученических опусов, поскольку от рождения было гениальным, обладало всеми необходимыми навыками и творило, разумеется, в благоговейной тишине и трепете окружающих при благосклонном внимании руководства. Так, во всяком случае, следует из его биографии в предисловии к последнему изданию. «И это правильно», — подумал Шабан. «Кто не согласен? Кто там вздумал щериться? А ну, сложить всем губы в куриную гуску! Вы как думали, голубчики? Кто сказал, что барух страдал шизофренией? Вы? Вы соображаете, что говорите? Как ваша фамилия? Шабан? Так и быть, вам объясню. Гений может и даже обязан обладать странностями, недоступными пониманию заурядного человека. Теперь поняли? Запомните раз и навсегда. Великий писатель, создавший редуту мировую славу, не мог и не имел права быть сумасшедшим. Уяснили? Кругом марш и выше ногу. Теперь баруха изучают даже на земле. В редуте распространены его портреты. Один, как говорят, висит в рабочем кабинете арбитра. Существует даже шахта имени Баруха. Та, в которой он работал, и в которой однажды был завален породой. Провел несколько суток полупридавленный в поврежденном скафандре, получил лучевую болезнь в легкой форме, лишился ступни и навсегда потерял способность быть свойским парнем. Когда его откопали, он был уже не в себе и вскоре начал писать удивительные вещи, тщательно, как капитан Ахав, скрывая свое сумасшествие. Конечно, многие догадывались, да и непосредственное его начальство наверняка было в курсе, но помалкивало, не желая расставаться с добросовестным работником. На первый взгляд романы Баруха трудно читать. Разумеется, не правы те, кто, не желая вникнуть, произносит о них обычную повальную труху, считая в душе вычурной ахинеей. Еще глубже ошибается тот, кто считает Баруха пророком, ищет нечто между строк и, само собой, находит. «Барух не пророк», — подумал Шабан. «Он просто большой художник, прекрасно, между прочим, описавший мышиную возню в редуте. Нужно лишь уметь его читать. А это уже не для мышиных мозгов. И, как многие большие художники, он плохо кончил. Был застрелен каким-то дубиной охранником за то, что перелез через проволочную изгородь. Позже выяснилось, что барух, выбравшись после смены из шахты, решил не ждать транспортной платформы, а махнуть напрямик. До лагеря было всего полчаса ходьбы. Охранник крикнул, что туда день не разрешено, а барух то ли не понял, то ли не придал значения, просто махнул рукой и пошел в степь. Тогда охранник его застрелил. Охраннику поставили в вину то, что он не сделал предупредительного выстрела, и куда-то перевели. А в трюм очередного пришедшего на Прокну транспортника поверх 17 тонн металлического рения погрузили 1,5 килограмма фарфоровой урны с выгравированной фамилией и инициалами. Почти все хорошо знали, что в урне ничего нет. Несчастного баруха разнесло так, что не осталось даже фрагментов скафандра. Но несли ее бережно. И также бережно пристроили в трюме, обложив с боков, чтобы не упало при маневрах корабля тяжелыми рениевыми слитками. «И это тоже по-нашему», — отметил Шабан. «Не в лицо у кирпичной стенки под лучами прожекторов и не в затылок в подвале. Не очередь с вездехода каких-нибудь набежавших гончих, даже не треснувшее крепление в шахте, а пуля в спину от подлеца-охранника, которому вдруг стало скучно, от какого-нибудь живоглотого выкормыша. Впрочем, нет. В те времена живоглота здесь еще не было. До него был кто-то другой. И, наверное, тех же достоинств. Преемственность поколений. Девственное было времечко. Порт Бьюно только начинали строить. Люди жили во временных лагерях. А вот охранники и тогда были точно такие же. Зажравшиеся опасные скоты. Духовные наследники преторианской гвардии. Жаль, нет больше храмца Гийома. У него можно было бы узнать все подробности того времени, если бы удалось развязать ему язык рюмкой другой, пусть даже десятой. Гийом хорошо знал Баруха и восхищался его женой, маленькой энергичной женщиной с быстрой походкой и плотно сжатыми губами, помощницей, предопределившей его взлет, секретарем, сиделкой и всем сразу. Вот кого действительно жалко. Все разом рухнуло. Жизнь потеряла смысл. Он перевернулся на другой бок и накрылся одеялом. За окном из темноты проступили горы. С востока подкрадывался рассвет.
— Ты не спишь? — спросила Лиза.
— Теперь сплю, — ответил Шабан. — Разбуди, если что-нибудь случится. — Да, ты почему не спишь? —
Я спала, — ответила Лиза, приподнявшись на локте. — А теперь ты спи, а я побуду рядом. Я правда спала. Ты знаешь, я все ждала, что мне в самом деле приснится что-нибудь очень хорошее. Только мне так ничего и не приснилось.